Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о влиянии массового контента, различного абсолютно, на психику детей. И сейчас к нашему эфиру присоединяется историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Александр Викторович, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, радиослушатели «Спутника».
Александр Викторович, вот в первой части беседы у нас в эфире был учитель года России 2018 Алихан Динаев, и как он сам сказал,
вот как.
Уроженец Чеченской Республики. И мы с ним обсуждали вот разные подходы взрослых, да, родителей, ну или можно даже проецировать на всех, там, на государство и так далее. И вот по части запретительного подхода сошлись во мнении, что он всегда вызывает вот этот эффект Стрейзанд, что вот то, что запрещают, становится еще более популярным. Чем вы объясните такую рьяную деятельность петербургского суда, который вот в этом году, или даже начиная с декабря прошлого года, несколько японских вот мультиков, аниме запретил? Как будто от этого стало проще жить, а тем более это же все привлекло внимание СМИ, и узнали даже те, кто и не знал об этом. Вот этот подход, он вообще при каком-либо исполнении может быть эффективным, запретительный?
Ну, это в целом непродуктивный подход. Санкт-Петербург меня многое чем удивляет.
Да уж.
И в этом контексте деятельность суда рьяная такая, замороченная, я бы сказал. Вот она меня совершенно не удивляет. Вот в этом удивительном контексте она не удивительна. Ну, запретительные меры, так скажем, всегда как-то так вот сознание будоражит ряды людей, ряды групп, потому что это один из важных факторов общего нормативного регулирования. Он присутствует в любом государстве и в любом сегменте жизни. И вот это такая данность. Когда может быть эффективен запретительный путь, когда в целом создается система запретов такого объемного характера, целостного, да? И тогда внутри этой системы может что-то родиться и благотворное. Вот во многом были распространены, во многом, не скажу, что тотально, нет, это тоже неверно, в советское время, да, его приводят в пример, часто как и позитивный пример, как и негативный, или такой смешанный. Я к третьему вот варианту тяготею. Вот запретительные меры по разным направлениям, железный занавес, цензура и так далее. Вот когда все сферы подвержены регулированию такому запретительному, может быть эффект. Может быть эффект. Почему может быть эффект? Потому что тогда создается, опять же, при определенных условиях, но в советской системе она сложилась, эта ситуация, рождается что-то благотворное из того, что не поступает в деструкция вот из-за этого, условно говоря, железного занавеса. И полезное что-то не поступает, но всегда канал действует какой-то открытый, мы понимаем, не только для доступа и трансляции чего-то позитивного и конструктивного. Но вот если эта деструкция не поступает с той стороны, с другой, с третьей, то, в общем-то, да, для психике многих людей. Это спасительно. Это тоже надо признать.
Угу. Тут можно вспомнить рассказы наших музыкантов там, 70-х, 80-х годов, ну и более поздних, и до сих пор действующих, которые, например, вдохновлялись в свое время какие-нибудь Битлз на запрещенных волнах.
Ну вот, видите, значит, и для них польза была.
Была, да. А вот
да,
что
запретительные меры, видите, вели к тому, чтобы вдохновение было несколько даже, ну, инспирировано, то есть раздуто.
Угу. Ну, понятно, что запретительные запретительным, да, рознь, потому что...
И опять же, это говорит, что запреты были не тотальными, кстати, ваш пример. И я знаю, что и наши одноклассники тогда в 70-е годы при, так скажем, желании, но у меня желания не было, мне не нравится стилистика этой группы, я вот признаюсь, чисто мелодичная, да, мелодика. Ну, а кто хотел, мог ознакомиться.
Да, а вот вернемся к современным детям, которые, да, ну, в основном, в большей своей части, потребляют вот современный контент просто какими-то бешеными объемами. Ну, допустим, возьмем вот мы мультфильмы. В беседе с Алиханом Динаевым тоже мы пришли, ну, не мы пришли к выводу, а он поделился своим наблюдением, в том числе за своими детьми, ну, плюс он учитель и еще дядя 9 племянников, да, что хуже воспринимаются советские мультфильмы, динамики не хватает современным детям, им уже нужно, чтобы все было быстро, вот так вот кратко, понятно, то есть вникать в сюжет многие уже просто не готовы, то есть не концентрируют внимание. На ваш взгляд, каков залог успеха вот в мультфильме в современном, пусть даже снятым по современным меркам, в динамике, но что там должно быть, чтобы это благотворно действительно влияло на психику и, наоборот, ни в коем случае не травмировало? Как должен выглядеть этот мультфильм? И, может быть, даже пример какой-то приведете?
Да, приведу вот это. Сразу с примера начинаю. Мультфильма про богатырей, вот как он называется, да?
Угу. Про этого «Три богатыря» и там разные,
да,
вот присказки.
Это... Да, да, вот это вот несколько серий, там очень динамично, очень красочно, изобретательно. Это как раз вот все черты, которые требуются. Сюжетно насыщенно, но при этом заложены с юмором. Юмор, пожалуйста, еще такой вот юмор, нормальный юмор. Но при этом заложены классические идеи, как, что я называю под классическими идеями. Очень простое называю стремление к доброте, к победе справедливости, правде. Да? Вот это классические идеи в принципе, но и для нашего народа, российского, русского, я здесь объединяю все народы под этим названием. И в этом мультфильме есть. А стилистика мультфильма может быть разная, чисто, так скажем, анимационная, но не должна вытравлять, на мой взгляд, вот эти вот идеи и принципы. Они могут быть представлены в иной эстетике. Она мне близка, не близка, но ее можно представить. Но когда сама оболочка, техническая сторона вытравляет вот эти вот идеи одоления страха, одоление деструкции, одоление зла, несправедливости, лжи. Ну вот, такой мультфильм опасен и вреден, хотя внешне он может быть очень соблазнительным.
Угу. Вот, да, кстати, вы хорошо подметили, что внешне он может быть соблазнительным и даже не казаться каким-то деструктивным.
Конечно.
А все ли взрослые могут вот распознать сразу же по посылу мультфильма и понять, какое он влияние окажет на ребенка? Потому что я подозреваю, что многие вводят там Маши и Медведи и включают, а там иногда, если всмотреться, то можно ужаснуться.
Конечно, распознать невозможно, и нет такого эксперта, который сидит со всеми этими струнами в руках, нитями, вернее, да, и в любой момент может проконтролировать натяжение излишнее какое-то из них. И мы ошибаемся, и мы не все видим, и, я имею в виду педагогов достаточно опытных. Нет, это... Конечно же, невозможно, но постоянно нужно себя организовывать и настраивать на волну, ну как постоянно, вот не каждую секунду, а имея в сознании этот пункт, что мы должны отслеживать повестку, контент и принимать хотя бы ну, те меры из своего не столь богатого, но все-таки достаточного педагогического или родительского арсенала. Угу.
Александр Викторович, спасибо большое вам. Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, был с нами на прямой связи. И говорили мы сегодня о влиянии массового контента на детскую психику.
Спутник Эрудита.